Литнет представляет. Лада Зорина. Измена. Не его невеста. Читает Шильникова Ева. Глава первая.
Это шутка какая-то? Я обернулась в надежде, что мои слова подтвердятся. Но грузный седой человек, назвавшийся моим дедом, смотрел на меня из своего кресла совершенно серьезно. До дикости роскошная комната — сплошь темное дерево и позолота. В дальнем углу — гость Алексея Георгиевича, на встречу с которым меня позвали, ничего не объяснив. Я уже привыкла, что с тех пор, как мой дед меня разыскал, меня везде и во всем просто ставили перед фактом. Вот и сейчас мой родственник не спешил с объяснениями. Они мне попросту не полагались. Будь благодарна. Еще вчера ты безродная нищенка, сегодня внучка богатого человека, но на ролях всего лишь актива. Ценного, как говорится, вложения.
Простите, мой голос ослаб, но я не понимаю.
Наш гость, сумрачно взиравший на меня со своего места у незажженного камина, едва заметно сменил позу. Но уже это заставило меня ежиться. Высоченный, черноволосый, с пронизывающим темным взглядом. Неприступная крепость в идеально скроенном строгом костюме. Деловой партнер моего деда и...
Полина, это твой будущий муж.
Я не...
Нет, погодите! В элегантном наряде, в который меня попросили сегодня втиснуться, вдруг стало совершенно нечем дышать. Я не знаю этого человека. Мои слова заставили этого человека усмехнуться. Обрамленная короткой густой бородой, тяжелая челюсть дрогнула, но глаза смотрели холодно и зло. Покупатель находил меня забавной.
«Это поправимо», —
успокоил меня дед.
«До свадьбы успеете познакомиться?»
В тот день мой будущий муж не сказал мне ни слова. Обращался исключительно к Алексею Георгиевичу через мою голову, будто я была здесь никем и ничем. Будто мои слова ничего и не значили. Мой дед вытащил меня из нищеты, но последние пару недель, окружавшая меня роскошь, на самом деле ничего не изменила. Я оставалась бесправным, безголосым, пустым местом. Впрочем, не совсем уж пустым. Я оказалась разменной монетой. Вечером того же дня все мои вещи загрузили в машину, скупой на проявление чувств родственник прохладно со мной попрощался и, не обращая внимания на мои слезы, отказался что-либо объяснять.
«Время придет, и ты все узнаешь».
Прохладная шершавая ладонь неожиданно нежно прошлась по моей щеке. И он дал знак охраннику.
«Езжай, Полина, с Богом! Все будет хорошо!»
Больше лжи я за всю свою жизнь не слышала. Мой так называемый жених — совершеннейший незнакомец. Соизволил со мной заговорить спустя несколько часов, когда меня доставили в его особняк где-то за столичной городской чертой. Но ни утопавшее в зелени роскошное двухэтажное здание, ни поражающие воображение интерьеры меня не впечатлили. Все силы уходили на то, чтобы оставаться в себе, пока в моей жизни бушевал апокалипсис. Когда летнее солнце закатилось за горизонт и гудевшая жизнь у поместья стихла, меня попросили в кабинет на аудиенцию к суженому, к магнату Глебу Уварову, к бизнесмену, которого СМИ прозвали не иначе как хищником, а светская хроника не иначе как грешником. И я знать не хотела, что скрывалось под этими прозвищами.
«Церемония через месяц».
Он даже не обернулся, когда я вошла. Так и стоял, уставившись в окно, за которым давно опустились синие сумерки. Я смотрела в его широкую спину, видела, как напряжены массивные плечи под белой рубашкой и думала, что брежу, нахожусь в лихорадочном сне, который все никак не желал прекращаться. «Зачем?» Я обхватила себя руками, пытаясь отыскать хотя бы подобие точки опоры. «Зачем все это?»
«Что именно?»
«Да все! Это договор! Это свадьба! Мне до сих пор никто ничего не объяснил! У нас что, средневековье какое-то на дворе?
Разве люди вот так замуж выпихивают, ничего у них не спросив?
Кажется, моя горячность его растормошила. Он снизошел обернуться. Сумрачный взгляд полоснул по мне лезвием. В нашем мире, куда ты попала благодаря своему деду, возможно, все. Советую привыкать.
Но я не желала никакого вашего мира. Когда дед меня отыскал, он ничего ведь не объяснил.
Мне неинтересно выслушивать эти претензии. Они не по адресу. В лицо будто ледяным снежком залепили. Будущий муж давал мне понять, что сочувствия от него не добиться.
Вы-то зачем на подобное согласились? Совершенно же очевидно, что вы меня ненавидите.
Какое громкое слово.
Уваров сложил на груди мощные руки и провел по мне взглядом снизу вверх. Ненависть — сильное чувство. К тебе у меня нет никаких чувств. Ты — условие, которое я обязан был соблюсти.
А не пойти бы вам с вашим условием подальше?
Рявкнула я и вылетела из его кабинета. Я пыталась сбежать пару раз. Бестолку.
Охранялся его особняк, будь здоров. Дед на звонки отвечал через раз. Из-за слабого сердца армия его личных врачей запрещала ему подолгу и часто общаться со мной. Но все, что я от него слышала, это обещание, что все наладится. Мне казалось, я схожу с ума. С Уваровым мы общались лишь по необходимости, и каждый наш разговор заканчивался одинаково. Форменной склокой. Мы будто репетировали будущее бракосочетание вместо клятв в вечной верности, клявшись уничтожить друг друга еще до того, как наступит день Х. Лишенная всякой возможности изменить ситуацию, я выжидала и пыталась разобраться в происходящем, но беспощадную ясность в мое нынешнее и будущее положение внес случай, который мне доказал, что мой жених на ветер слова не бросал. Я действительно была только пешкой в громадной, безразличной ко всему игре богачей. Спустя пару недель после очередной перебранки я умчалась к себе, но через пару часов метаний по отведенным мне комнатам выбралась побродить по галерее. Погруженная в свои мысли, сама не заметила, как забрела в ту часть особняка, где располагались личные комнаты его хозяина. Двустворчатые двери спальни оказались распахнуты настежь. Я лишь поэтому и увидела то, что увидела. Мой будущий муж ни в чем себе не отказывал за 2 недели до нашего с ним бракосочетания. Особенно в том, что касалось плотских утех. Мало было мне унижений. В довесок — липовая невеста. Получи еще и вот это. Я не помнила, как оказалось внутри, но ярость меня пожирала. И опомнилась я только, когда обнаженный по пояс Уваров сгреб меня в охапку и оттащил к дверям. Кажется, я пыталась вцепиться в волосы его рыжеволосой подружки, только бы стереть с ее лица наглую ухмылку.
«Кто ты, истеричка, Глеб?»
— хихикала она.
«Та самая! Твоя будущая благоверная!»
Какое-то время я молча билась в его руках. Наконец-таки вывернулась из его хватки и прорычала.
«Ненавижу тебя! Ненавижу!»
Замахнулась, но он перехватил мою руку, дернул меня на себя. «Поверь, это взаимно!» В черных глазах моего жениха стыла ярость. Сейчас девица в его постели взирала на нас с недоумением. Рассмотреть я ее как следует не смогла. Слезы застлали глаза.
Я же твоя невеста!»
«Ты не моя невеста!» — прорычал он, напоминая. «Ты — приложение к договору!»
«Но...»
«Уходи!»
— он натолкнул меня к двери.
«Уходи! Не порти мне вечер!»
«Вечер. Я испортила ему вечер.
А он испортил мне жизнь!»